Блеска оказалось недостаточно. За следующим же поворотом друзья нарвались на большой отряд боевиков из обновленного мира. Не меньше сотни хорошо вооруженных молодых парней и 4 боевых динозавра преградили им дорогу. Любое сопротивление было бы совершенно бесполезным. Илона и Нед, переглянувшись, подняли руки. Их обоих связали, и то, как с ними обращались, говорило о несомненном уважении к нашим героям, как к очень серьезным противникам. Это давало повод для гордости. До дворца преподобного в Шивом Бабшипутре они добирались, болтаясь как подсумки на жестком боку шипящего динозавра. Зверя наверняка 100 лет не мыли, и белые джинсы Илоны были перепачканы. Она ругалась сквозь зубы, стараясь не привлекать к себе особого внимания. Закаленному в походах крестоносцу приходилось гораздо легче, хотя в глубине души он очень переживал заброшенного в невозможном далеке своего верного коня. Бред ведь так и остался у подъезда 9-этажного дома под присмотром бдительной старушки. Он, конечно, и сам в состоянии о себе позаботиться, но все равно Нед предпочел бы никогда не расставаться с боевым другом. На 2-3 часов еще куда ни шло, однако неизвестно, на какой срок они задержатся здесь. Почему же все пошло наперекосяк? Леди Илона о чем-то спорила, что-то доказывала, вертела в пальцах свой необычный медальон, и вдруг — ап! Они вдвоем посреди пустынной улицы. Тусклое солнце встает из-за крыш серых зданий. Вокруг ни души. Любимого коня тоже нет. Хорошо, хоть меч из рук не выпустил. Впрочем, его уже отобрали. Веселенькое начало спасения сэра Люстрицкого. Илону и рыжего рыцаря беспрепятственно доставили по месту назначения. Осторожно опустили вниз, тщательно проверили узлы и вежливо сопроводили в подвальное помещение дворца. Их усадили на пол в полутемной комнатке, освещаемой лишь тускло горящей лампочкой. Несостоявшаяся фотомодель с напряженным интересом осматривала какие-то блоки, веревки и цепи, набор разнокалиберных клещей на стене, широкий стол с непонятными зажимами, тиски в углу и высокое кресло на манер гинекологического.
«Очень похоже на столярную мастерскую», — поморщилась Илона, пытаясь пошевелить связанными запястьями. «Вон пила двуручная и топоры 2 штуки».
«Это камера пыток».
«Что? Ты меня разыгрываешь?»
«Не хотел бы вас разочаровывать, но, боюсь, все равно скоро появится палач и быстро развеет все иллюзии», — хладнокровно ответил Нед Гамильтон. «Я не раз видел такие в моем мире. Вон та веревка в кольце на потолке — это дыба. Человека на ней вздергивают вверх, выворачиваются плечевые суставы. На столе распинают, удерживая руки и ноги в железных зажимах. Тело терзают клещами, пилят или рубят топором. В тисках дробят кости, а кресло служит для...»
«Не надо, я сама догадываюсь. Нед, ты все это серьезно?»
«Увы, леди Илона».
«А если я буду орать?»
«Палачей это не остановит, даже скорее порадует. Крики жертвы свидетельствуют о мастерстве истязателя. Палач ни в чем не виноват. Он причиняет боль не по причине личной неприязни или злобного нрава. Просто у него такая работа. Ему за нее платят».
«Спасибо. Ты меня успокоил».
Дверь заскрипела, и в помещение молча вошли 3 человека. 2 были повыше ростом, 3-й — маломерок. Все одеты в одинаковые белые накидки обновленного мира, а лица скрыты уже знакомыми металлическими масками. Потому как надежно они прикрыли дверь, как хозяйственно проверили инструмент, Нед Гамильтон понял, что разговор будет долгим. Карлик слушал подробный план проведения в жизнь революционных реформ и преобразований. По мере того, как Валера все больше распалялся, наученный горьким опытом, Щур все более и более четко понимал. Эти идеи не доведут до добра. Они никогда не навербуют в замке угнетенный пролетариат, не смогут успешно проводить пропагандистскую деятельность, не найдут сочувствующих в высших эшелонах власти, не создадут тайную типографию с расклейкой листовок и не свергнут с трона сумасшедшую деспотичку с ее прихвостнем. Заговор заранее обречен на провал. Щур даже удивился. Как это он сидит тут, слушая крамольные речи, а не спешит к королеве с докладом о готовящемся мятеже?
«Нет, благородный сэр, ничего у нас не выйдет. Скоро сюда заявится стража Ее Величества. Тебя поставят на колени перед троном, а потом...»
«Ах, Щур, не пугайте меня. Что значит это загадочное «потом»? Вы молчите слишком многозначительно и как-то неоптимистично».
«А потом она поймет, что вы не девчонка, и прикажет привести меня», — тяжело вздохнул дворцовый маг. «Такого промаха королева не простит. Ой, ее гнев ужасен».
«Но вы ведь в сущности не виноваты, и я бы мог замолвить за вас словечко».
«Тогда меня казнят еще быстрее. О, злой рок, за какие грехи наказуешь! Почему? Почему здесь сидит юноша в платье любовницы Неда Гамильтона, а не она сама?»
«Что?» — у бедного Валерки едва не отпала челюсть. «Они, в смысле, а Нед и Илона, а они что? Они что, любовники, да? Вы сами видели? Какое предательство!»
«Тсс!» — насторожился карлик. «Кто-то разговаривает со стражей за дверями».
«О, милый Нед, как ты мог? О, коварнейшая Илона, за что? О, мое разбитое сердце!»
«Это Валет!» — едва не взвыл дворцовый маг, обеими руками зажимая рот страдающему юристу.
Через минуту лязгнули отодвигаемые засовы. Открылась дверь, и кронпринц заглянул в пустую камеру. Стражники, шагнувшие следом, переменились в лицах. Судя по всему, тот тип, что был поменьше ростом, главенствовал над остальными. Двое других, подобострастно изгибаясь, выполняли его приказы в почтительном молчании. Первым делом коротышка подошел к связанной Илоне.
«Это она?»
Высокие согласно кивнули.
«Как ты посмела сбежать?»
Маленький говорил протяжно и в нос.
«Тебя не спросила, суслик сопливый!» Привычно огрызнулась экспансивная студентка и, пользуясь тем, что у спрашивающего от такой наглости перехватило горло, быстро добавила. «А ну, живо падай на колени и молись, чтоб я тебя простила! И эти две годзилы тоже! Налетели, связали, притащили, так еще и вопросы пакостные задают! Освинели в конец, дегенераты юродивые! Развяжи руки, кому говорят, или я за себя не отвечаю!»
«Это и есть моя благословенная невеста?»
«Блин, Нед, ты слышал? Этот вшивый недомерочек имеет наглость баллотироваться ко мне в мужья. Сморчок совсем стыд потерял».
«Что?»
— вскинулся оскорбленный пророк, снимая бесполезную теперь железную маску.
«Этот человек на самом деле Нед Гамильтон? На черном коне, горячий и...»
«Правильно! Ни дня без бутылки!» — безжалостно добавила Илона. «Тот самый рыцарь, о котором сказано в пророчестве. Страшно, да? Вот он и пришел, суровый час расплаты. Теперь всем вам наступит один большой икс. Да, и будь другом, надень масочку обратно. В ней ты неизмеримо симпатичнее».
Вся троица обменялась тревожными взглядами и бросилась на утек. Дверь пыточной камеры захлопнулась, рыжий рыцарь философски пожал плечами, его спутница тоже ничего не поняла.
«Уф! Что-то быстренько они отсюда свалили. Надеюсь, я не сболтнула чего лишнего?»
«Вы напугали их. Но вот чем именно?» Нед задумчиво вскинул брови и повернулся, как смог, к Илоне. «А что вы начали им рассказывать о каком-то пророчестве?»
«А, это... Ты что, совсем ничего не помнишь? Рада рассказывала, когда мы только познакомились. Ну и потом напела кое-что из народного фольклора, когда вы с Валеркой дрыхли без задних ног. В общем, в их мире тоже есть такая предсказательница — Кондакова И.Ю., которая, кстати, давно померла, но стихи свои опубликовать успела. И всем они так дико понравились, что их даже впихнули в школьную программу по литературному краеведению. Так вот, в тех пророческих стихах был заранее предсказан приход к власти фанатиков из обновленного мира. Всеобщее обнищание, репрессии и прочие катаклизмы. Но, ну, попутно пара куплетиков касалась белого рыцаря по имени Нед Гамильтон-старший.
«Но я младший».
«Я ей так и заявила», — подтвердила Илона. «Но Радка вбила себе в голову, что ты — это все равно он, что синий рыцарь наш Валерыч. А скорбная невеста — это, пардон, я.